РИА Новости. Подкасты. Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Привет, с вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответ на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
Привет, я Лина. Детей у меня пока нет, но я пытаюсь разобраться в этой теме. Поэтому иногда задаю наивные и даже глупые вопросы.
Я Настя, я мама 8-летнего Миши, основатель проекта информационной и психологической поддержки для родителей Family Tree, журналист. И, к счастью, некоторые ответы мне удалось добыть за это время. Но зато новые вопросы насыпались.
Я очень-очень ждала сегодняшнего разговора, потому что мы будем говорить сегодня о сахаре и сладком в детском и во взрослом питании. Вообще все дети, ну почти все они обожают сладкое, но проблема в том, что сладкого-то много есть нельзя. У меня, кстати, по этому поводу есть личная история, когда я в 4 года объелась такими сладкими карамельками, они назывались летные, по-моему. Я, в общем, съела, мне кажется, килограмм этих карамелек, меня увезли в больницу, откапали как настоящего зависимого человека. Сколько можно есть сладкого детям и, наверное, и взрослым в том числе?
И взрослым. Сейчас мы зададим этот вопрос нутрициологу, специалисту по питанию Виктории Вишняковой. Вика, привет.
Привет, Вика.
Привет.
У меня к тебе два вопроса. Два. Всего лишь два вопроса. Значит, вопрос первый. А что вот сахар, это же вот это правда так ужасно, как все рассказывают, это лучше вообще его не есть? Это первый вопрос. А второй вопрос. А что все ополчились-то на сахар? Ну, ели его, ели там, ну, точно десятилетиями ели. И ничего. Ты на какой хочешь больше ответить?
Я хочу на первый ответить, потому что он очень простой и измеряется в цифрах. Сахар на самом деле не плохой, не вредный, и от него точно не умирают. То есть это не яд, который мы съели, и все, и то есть уже не проснулись. Я думаю, что все люди на него ополчились, потому что опасно, когда сахара становится слишком много. То есть определенный предел, до которого, ну, он не наносит никакого особенного вреда ни детям, ни взрослым. Для взрослых это примерно там 30 грамм или 6-9 чайных ложек в день. Это не так мало, как кажется. То есть сначала думаешь, ну 6 ложечек, я за 2 кружки чая их выпью. Но на самом деле 6-9 ложек сахара содержится, например, не знаю, в 2 сковородках сырников, например, в куске большого шоколадного торта, который мы можем съесть, в 2 мороженых. Если подумать, это не так уж и мало. Если эту норму не превышать регулярно, то ничего страшного эти продукты не сделают нам.
Про 2 мороженых, конечно, мне сына лучше не говорить. У него в день 1 мороженое летом положено.
И не больше. Ну, самый простой способ, наверное, не переедать и не испытывать никаких проблем, это обращать внимание на состав. Очень часто на том же мороженом пишут, сколько грамм углеводов там и сколько из них сахара. Если мы отслеживаем этот параметр, в принципе, в жизни, то, ну, не страшно, если мы будем хоть каждый день его есть.
Я знаю, что некоторые родители, я не исключение, делят сладкое на полезное и неполезное. Полезное сладкое — это фрукты, это мед, сухофрукты и всякие батончики из них, или там сладости из орехов с сухофруктами. А неполезное сладкое — это рафинированные сахара, которые есть в булочках, собственно,
шоколад.
Рафинированный сахар как таковой, да, шоколад, ну то есть вот все, что содержит рафинированный сахар, там какие-нибудь глазированные сырки, тоже мороженое.
Вафельки.
Хотя сейчас мороженое тоже можно найти на меду или на каком-нибудь тростниковом сахаре. Верно ли это делать?
Это неверно. Скорее нужно разделять не по природному происхождению. На самом деле он весь природный, потому что сахар-то всеми так нелюбимый, рафинированный. Мы тоже из природы
свёкла,
получаем.
Ага.
Да, из свёклы или из тростника. Зависит от региона. Наверное, рациональнее делить по количеству клетчатки. Если, самое мое любимое объяснение, если кто-то взял продукт, который где-то вырос, и удалил из него всю мякоть, и вот то, что осталось, это свободные сахара. То есть, если в продукте есть клетчатка, какая-то мякоть, пищевые волокна, кожура, какой-то продукт, тогда это уже не свободный сахар. Мы не должны лимитировать это в рационе. Если же остаток без клетчатки и без мякоти в форме сока или сиропа, концентрата или крупинок сахара, неважно в каком он виде, но он без клетчатки, он становится автоматически свободным сахаром, то есть свободным от клетчатки. И тогда он должен быть ограничен в рационе. Это как раз-таки те 30 грамм, допустимые в день, которые приходятся на любую форму свободных сахаров, будь то мед, сироп, нектар агавы, соки и так далее. Если там нет пищевых волокон, нет структуры продукта, то тогда мы его уже записываем в наш белый лист, сахарный лист.
А говорят, что плохо сочетать большое количество, например, фруктов, и даже те, кто сидят на всяких диетах, они фрукты едят только в первой половине дня, сладкие. А, и еще добавлять туда вот этот рафинированный сахар, да, без клетчатки, то вообще пиши пропал, сахарный диабет обеспечен. Или какое-нибудь там нарушение обмена веществ, ожирение,
нет,
выпадение зубов, волос.
Нервов. Нет, на самом деле сахар из сладких фруктов, сладкие овощи, сладкие ягоды, не знаю, что еще бывает сладким, сладкие орехи, может быть, это не то, что может навредить организму. Конечно, мы не забываем об умеренности. Если человек, в принципе, будет питаться только бананами или только виноградом, у него могут быть последствия. Но если в рационе присутствует другая пища, помимо фруктов, то нет никаких причин переживать. С точки зрения науки, сахар, который входит в состав фруктов, естественным образом там присутствует, он никак не приближает нас к диабету, никак не приближает нас к лишнему весу и другим последствиям для здоровья. Поэтому, если вы сомневаетесь, какие оладушки испечь, например, вот обычные оладушки с вареньем или оладушки с бананом, то, например, с бананом
полезнее,
да, потому что тогда не будет добавленного сахара или свободных сахаров. А если обычные оладушки с вареньем, ну, тогда мы просто это варенье запишем в те наши безопасные 30 грамм.
Угу. А вот говорят, что тростниковый сахар полезнее свекольного. Или сироп агавы, или кленовый тоже лучше его. Действительно ли это так? И можно ли тростникового съесть 120 граммов, а рафинированного только 60?
А я слышала про тростниковый, что это все бред.
Правильный ответ. Тростниковый сахар, он ничем не лучше и не полезнее. Есть теория, что там содержатся какие-то витамины, минералы, которых нет в обычном рафинированном сахаре. Но при том допустимом количестве, которое мы можем съесть в день, эти микрограммы ни на что не влияют. То есть, например, съеденное яблоко даст вам больше этих минералов, в разы больше, чем микрограммы там любого минерала из тростникового сахара. А про сироп агавы, кленовый сироп и так далее, они интересны и могут употребляться как, ну, то есть только для вкусового разнообразия. То есть, если кому-то просто приятнее есть блинчики с кленовым сиропом, они им Канаду, например, напоминают. Но с точки зрения пользы никакой разницы здесь нет, потому что сиропы точно так же относятся к свободным сахарам и должны быть ограничены в рационе, как и обычный сахар. Многие люди переживают про гликемический индекс, якобы если мы едим сироп агавы там, или какой-то другой сироп, то за счет низкого гликемического индекса ее воздействие на организм не такое негативное. На самом деле здорового человека вообще гликемический индекс волновать не должен. А то, что мы знаем о продуктах и о сахаре, безопасное количество существует не зря. Если мы едим больше, неважно чего, сиропа агавы или обычного сахара, у нас наступают последствия для здоровья. Увеличиваются риски кариеса, ожирения, заболевания сердечно-сосудистой системы и прочего. Если мы едим меньше, то нас эти последствия не касаются. Поэтому заменять особого смысла нет.
То есть это все маркетинговое разводилово получается?
Да.
Да, и когда мы готовим на финиковом сиропе, то это то же самое, что мы добавим туда, я не знаю, 5 ложек сахара.
Да, к сожалению, это так. И на этом построен действительно большой бизнес и маркетинг. Мне очень часто предлагают в кафе взять несколько разных пирожных, потому что говорят, да что ты стоишь, выбираешь, ты бери оба, потому что они же без сахара, какая разница, давай, набирай. А я читаю состав, на втором месте идет, например, сироп топинамбура. Я спрашиваю, ну как же без сахара, если вот он сахар? Ну, недопонимание.
Но сахар вообще может скрываться под огромным количеством разных имен, и не только уже известный нам сироп топинамбура, тростниковый сахар, но и много чего еще.
Американские ученые нашли, по-моему, больше 60 названий сахара в разных ипостасях. То есть есть даже картинка в интернете, и я у себя ее выкладывала о том, что вот все это сахар, как бы он ни назывался, как бы он ни прятался за какими-то красивыми словами, сироп или так далее. Это все те же 30 грамм.
И тогда возникает вопрос, а как вообще человеку, у которого есть помимо задачи подсчета сахара еще кое-какие другие дела, как ему вообще адекватно посчитать? Потому что сахар есть даже в томатном соусе.
В хлебе.
Много где еще, где, по идее, вроде как его не то чтобы не предполагается, но для обывателя его присутствие там не очевидно. И тогда как эти высчитать безопасные граммы с учетом всего, что мы едим, особенно если еда не всегда домашняя, там ребенок ест что-то в школе, ты ей перехватываешь что-то в кафе?
Ну, здесь, наверное, не будет одного конкретного простого решения. Я думаю, в несколько шагов можно эту проблему решить. Например, посмотреть дома на все продукты, которые имеются. Ну вот один раз выбрать время, например, 10 минут, и посмотреть состав хлеба, соусов, кисломолочных продуктов.
Сосисках каких-нибудь.
Сосисок, да. И посмотреть, где из них прячется сахар. То есть там, где его быть совершенно не должно, а он есть. Я уверяю, что замена есть любому продукту, просто она может быть по-другому выглядит или на другой полке лежит. Ну, например, и хлеб, и соусы, они бывают без сахара. То есть один раз отобрать те продукты, которые не должны содержать сахар, а содержат, заменить их аналогами. И особое внимание уделить молочным продуктам, потому что многие люди думают, что не едят сахар, а просто едят йогурт или творожок, или там кефир пьют. Но на самом деле он там есть. Если мы его убираем, заменяем на аналоги, то у нас остается очень большое поле для маневров. То есть если мы где-то там, вот, как ты говоришь, там перехватили в ресторане или где-то там съели на выгуле какой-то продукт, то это не страшно, это не будет проблемой, если дома мы не едим большое количество сахара.
А что ты имеешь в виду под сахаром в молочных продуктах? Речь идет о йогуртах с сахаром, да? Потому что там многие йогурты действительно прям, даже если он без добавок чего-то там, просто вроде как симпл, все равно там может быть сахар. Или о чем-то другом. Или там кефир.
Да,
вроде
там...
как он не должен в классике содержать никаких добавлений сахара.
Просто можно посмотреть в составе, и обычно производитель честно пишет, из чего состоит продукт. Если там, конечно, есть сахар или любой его синоним, то нужно заменить обычным кефиром, где в составе там молоко, закваска. То же самое с йогуртами, с наполнителями, там, с большим содержанием протеина или еще разные классные наклейки, легкий, там, воздушный, ни о чем нам не говорят. Вот состав, да, нам скажет, есть там сахар или нет. Убрали сахар из молочных продуктов, из хлеба, из сосисок и так далее. И уже мы можем быть спокойны, что мы его, скорее всего, не переедаем.
Сахар из сосисок, господи.
Из колбасы, да, он там есть.
Ну вот, а какая есть какая-то альтернатива вот этим сладким перекусам, вот этим йогуртам, творожным сыркам? Какие-то полезные перекусы?
Те же йогурты, кефиры и могут быть без сахара, но мы можем их подсластить природными... Опять я говорю это слово, природными, здесь сахар природный. Мы их можем подсластить не свободными сахарами, например, покрошить туда банан или изюм, или ягоды какие-то сладкие, или порезать персик. Сейчас лето, вообще здорово. То есть тогда мы не съедаем ни одного грамма сахара, получается, но нам при этом все равно сладко. У меня даже был целый пост про то, что не путать перекус и десерт, когда мы думаем, что мы просто сейчас перекусываем, но на самом деле мы съедаем там до половины суточной нормы сахара из баночки йогурта и какого-нибудь там батончика. У детей ситуация еще грустнее, потому что наша половина нормы для них вообще суточная норма сахара. И альтернативу лучше найти из, например, какие-то хлебцы обычные, без сахара в составе. На них можно порезать тот же банан или дать ребенку сухофрукты в качестве там подсластителя.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Как быть насчет идеи, что каждую трапезу совершать каким-то маленьким десертом? Это ок или не ок? И там, ну, неважно, это десерт будет, если предположить, да, что мы учитываем, что десерт, за весь день все десерты, это вот допущенное количество сахара, разрешенное, не вредное для здоровья. А все остальное – это какие-то сложные сахара.
Десерт – это... В принципе, не обязательная часть приема пищи, но то есть, если в семье принято, что десерт.
Кто сказал?
А как же мороженое?
А как же что-нибудь к чаю после ужина? Это не обязательно. Кстати, есть такой миф от наших бабушек, я часто слышу, что ребенку нужно обязательно давать глюкозу якобы для мозга. Ну, то есть как будто бы прием пищи с сахаром становится обязательным. Это не так. Организм умеет получать глюкозу абсолютно из любого другого вещества. Поэтому десерт — это не обязательная часть приема пищи.
Это дань традициям, короче.
Да. мы можем прекрасно обходиться и без десерта. Но если в семье принято, и так прям вот ни один прием пищи не завершается без чая с чем-то, можно найти просто то безопасное количество, да, вот как Настя сказала, все укладывается в норму, то почему бы и нет, почему бы не разнообразить ужин или обед, например, чем-нибудь сладеньким в конце.
Ну вот я знаю, что у итальянцев, у них обязательно десерт в конце, а даже в кафе они приносят такую маленькую шоколадку, и считается, что вот этот сладкий вкус, он позволяет закончить трапезу, да, и как бы финализировать вот это ощущение сытости. Это к процессам физиологическим какое-то отношение имеет? Это, или это тоже легенда наших бабушек? Только легенда итальянская.
Итальянская бабушка, да.
Это скорее дань привычкам, это традиция, это часть какого-то культа или настроения. Но то есть для физиологии человека это абсолютно ненужный этап.
Слушай, а вот эти вот фруктовые пюре, соки, где написано «разрешено для детского питания», там тоже, наверное, очень много сахара.
Про соки, да, отдельная боль, потому что тяжело объяснить родителям и особенно старшему поколению бабушек о том, что сок — это тот же самый свободный сахар, и его количество должно быть ограничено. У нас как бабушки говорят, ну что ты пустую воду ребенку даешь, дай ему хоть сок попить, или там размешай варенье, или
полезно
хоть компотик
же
какой-нибудь, что-то его без витаминов. И когда ты говоришь, ну вот ребенок выпил уже сегодня сок, ему уже, значит, печеньки уже не нужны. Не все бабушки и мамы с этим согласны. Но на самом деле, если мы вспомним определение свободного сахара, да, когда из овощей или фруктов выдрали просто всю клетчатку и оставили сок, то он, соответственно, становится уже не таким полезным. Если вы переживаете о том, что ребенок недополучает витаминов, тогда ему проще дать этот фрукт в цельном виде. Например, не апельсиновый сок, а апельсин. Не яблочный сок, а цельное яблоко. Пользы будет больше.
То есть я правильно понимаю, что речь даже не о том, это свежевыжатый сок или это сок из пакета, они одинаково концентрированы с точки зрения сахара. И в любом случае нужно ограничивать употребление соков любых.
Да, да, Американская академия педиатрии вообще не рекомендует соки детям до года. У нас же я вижу на коробках надпись 4 месяцев, там 6 месяцев и так далее. А целый стакан свежевыжатого сока, который так любят бабушки делать детям, он вообще допустим, согласно британским, например, нормам, 7 лет. То есть целый стакан свежевыжатого.
Да, я как раз хотела сказать, что где-то встречала информацию, что до школьного возраста, ну вот в нашем смысле школьного возраста, свежевыжатый сок надо детям конкретно очень разбавлять, чуть ли не 1:7, потому что просто это огромная нагрузка еще и на почки.
Обалдеть.
Да, это правда совершенно, и нет смысла отбирать у ребенка воду и обязательно заменять ее на сок, даже если он свежевыжатый. Пусть пьет воду, а витамины получает из цельных фруктов и овощей.
Я такую провожу идеологию в нашей семье, что единственное питье — это вода, все остальное — еда.
Да, это так.
Откушайте сока.
Откушать. Если просто родителям очень-очень хочется дать сок, они прям не могут перестроиться с завтрашнего дня, я рекомендую переходить хотя бы на смузи. Там все-таки есть структура какая-то, овощи или фрукты, то есть это не чистая выжимка. Конечно, блендер меняет структуру клетчатки, но он ее не уничтожает, не убивает. Так что если вы хотите перейти сразу к воде, но не можете, попробуйте перейти на смузи. Так потихонечку разделять еду и воду.
А как быть вообще с этой историей про то, что дети страшные сластёны, и они все время хотят сладкого?
Это скорее тоже такой стереотип про детей, потому что материнское молоко, грудное молоко, оно сладкое на вкус, и всем кажется, что если ребенок начинает свой путь в еде со сладкого вкуса, то он обязательно будет сластёный по жизни. Но ведь практика показывает, что дети разные есть. У меня, например, есть видео, которое всех порадовало, когда мой ребенок отодвигает стаканчик с десертом и тянется там, я не помню, к брокколи, к какому-то совершенно такому неприятному блюду, там отварная брокколи или отварная цветная капуста, и накалывает, и радостно ест. То есть я к тому, что дети бывают разные, если мы не навешиваем сходу с рождения, с детства на них стереотип «он сластёна», то вполне возможно, что у ребенок будет относиться к сладкому точно так же, как к мясу или к, не знаю, к кефиру, просто к тому, что это еще какая-то форма еды. Дети скорее становятся сластёнными, потому что мы сами формируем у них любовь к сладкому. Мы все время награждаем сладким, мы все время обещаем, что что-то будет сладкое, если ты что-то сделаешь. То есть мы сахару делаем добавленную ценность. Это не просто еда, это какая-то награда, это любовь, это, не знаю, ассоциируется с чем-то хорошим. Прогулка в парке обязательно с мороженым. И, конечно, дети любят сладкое, уже теперь, просто потому что они любят хорошие эмоции.
А я правильно поняла, что на столе как раз ты поставила перед своим ребенком брокколи и десерт, и они стояли рядом?
Да.
Чай? То есть это не последовательность, что сначала он поел обед, потом десерт с чаем?
Да, это главная ловушка в любви к сахарной, вот нездоровой любви к сахару, когда мы говорим, сначала съешь суп, там второе, а потом получишь десерт. Тогда суп становится ненавистным, потому что он на пути к сладкому, а сладкое становится заветной мечтой, потому что это что-то, что нужно заслужить. Если мы ставим просто на стол и, ну, хочешь, поешь этого, или там борща чего-то.
А можешь смешать.
Да, он, кстати, в середине видео он так и сделал. Он брал десерт, намазывал его на брокколи и съедал.
У меня племянница любит соленые огурцы с медом. А потом выяснилось, мы, значит, на ней долго смеялись, а потом выяснилось, что вообще-то это традиционный древнерусский какой-то там закуска.
Да, я знаю, что свежие едят с медом.
Смотри, ты говоришь про добавленную ценность, но она будет в любом случае формироваться с учетом того, что сладкое мы в любом случае, если говорить про рафинированные сахара, будем ограничивать.
Да, мы будем его ограничивать, мы не будем обязательно ребенку транслировать, что это что-то, что должно быть по праздникам или за хорошее поведение. А совсем маленьким детям, которые не способны не считать, не понимать цифры, нам не нужно говорить, что ой-ой-ой, тебе уже хватит. Мы можем провести такую беседу с ребенком немного постарше, который уже понимает последовательность действий, что одно, второе, третье, который более или менее понимает, что такое объемы или цифры. Помните, мы в прошлый раз говорили про food education, и вот один из этапов может быть знакомство с тем, что есть продукты, которые, безусловно, вкусные, но при большом количестве в рационе они могут там навредить нашим зубкам и так далее. Ребенок, например, 7 лет уже может понять, как выглядят 6 ложек или как выглядит кусок торта, и сделать выбор, что ему сейчас съесть. Выпить кефир с сахаром, например, там сладкий какой-нибудь, или подождать, там, не знаю, 3 часов дня, когда мы пойдем в кондитерскую за тортом. И он вполне может сделать выбор и отказаться от одного из этих продуктов в пользу другого.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Я вот вернусь к той истории про свое детство, которое я рассказала в самом начале. После того, как меня прокапали, откапали, организм так отреагировал на большое количество сахара, мне врач сказал есть не больше 3 конфет в день. Да.
Жестоко.
И для, ну там, ну сколько мне, там, может быть, 5-4 было, и для меня вот эти 3 конфеты, это было что-то... А, 3 конфеты!
Мои
как
любимые.
Я уложусь, да, как я уложусь в 3 конфеты. И я говорила маме, что я съедаю 3 конфеты, а сама тырила потом тихонечко из сахарницы все эти конфеты. Наверное, вот эта вот сама ситуация, она меня очень...
Сама ситуация очень грустная, потому что я себе тоже говорила, и в детстве мне говорили про то, что, слушай, ну, как бы этого хватит, там, съела кусочек и отставь. Мне было очень тяжело морально, потому что, ну, не здорово, когда тебя в чем-то ограничивают. Помните, в фильме «О чем говорят мужчины» был такой пример с вилкой, что тебе с утра говорят, ты не имеешь права есть вилкой. Тебе, в общем-то, все равно, ты и ложкой мог.
Не думай про слона, да?
Да. Но вот когда тебе запретили есть вилкой, ты начинаешь очень сильно хотеть. Поэтому я думаю, что запреты с детьми — это не самая лучшая идея. Если, конечно, родители переживают, что без запретов ребенок съест всю сахарницу, как ты, в детстве все конфеты перетаскает, то единственный способ — просто не хранить дома и не отказывать ребенку. Например, меня часто спрашивают маму, ну и что же нам делать, если нам самим хочется? Ну, оденьтесь, идите в кондитерскую, сходите в магазин, купите там 1 глазированный сырок, возвращайтесь и ешьте его дома. Этот пример транслируйте и детям. Без проблем, мы всегда с тобой, сынок, можем поесть сладкого. Давай оденемся, пойдем в парк, где наш любимый лоток с мороженым, и съедим. По порции, почему нет?
А если ребенок достаточно взрослый, есть понимание, что вот в день мы можем есть определенное количество сахара, есть там, ну вот мы сейчас живем в деревне, у нас, да, морозилка заполнена мороженым. Он знает, что в день вот можно выбрать там или одно мороженое, или 1 глазированный сырок, он сам контролирует, что он сейчас хочет больше из таких вот рафинированных сахаров. Это ок?
Да, здорово, что у ребенка такая уже крутая степень осознанности, и он может принимать решение.
Угу. Ну, то есть это не обязательно, что надо обязательно сахара держать за пределами дома.
Если ребенок не испытывает каких-то проблем с тем, что я вижу, и мне нужно это съесть, пусть, конечно, это лежит дома. На будете осознанный ребенок.
Я еще, когда готовилась к этой беседе, прочитала в интернете такой миф, не знаю, миф это или нет, вот сейчас спросим у тебя, что детям до 3 лет вообще шоколад давать нельзя, потому что он якобы у них не переваривается.
Это скорее миф, чем правда, потому что конкретно к шоколаду никаких претензий нет. В принципе, разные организации разных стран разный возраст устанавливают, когда можно уже, в принципе, сладкое давать, и шоколад в том числе. Честно говоря, вот британцы не рекомендуют до 4 лет детям добавленный сахар вообще. ВОЗ и Американская ассоциация сердца, так ее называем, American Heart Association, не рекомендуют до 2 вообще давать. То есть я всегда стараюсь говорить родителям про 2 года, потому что удержать ребенка современного до 4 лет без добавленного сахара будет тяжело и создаст стресс и для родителей, и для самого ребенка, потому что 3 года они идут в садик, и там, конечно, встречаются уже с сахаром. И если я их буду пугать цифрами в 4 года, ну, тут можно совсем расстроиться.
У нас до 3 лет не было рафинированных сахаров. Я не помню, что это было сопряжено с каким-то стрессом. Но у нас и у всей семьи этого не было, поэтому... То есть это было частью какого-то такого общих установок.
Если сама семья спокойно живет без сахара, то ради ребенка не нужно его включать, знакомить его, специально за руку тащить и говорить: а теперь, сынок, попробуй, как оно на вкус.
Белый сахар.
Чаще всего я встречаю проблемы со сладким у детей в тех семьях, у кого из родителей кто-то, ну, в такой вот не очень здоровой истории с сахаром находится. Там и у ребенка чаще всего не все хорошо. Если родителям абсолютно все равно, есть вафли в шкафу или нет, они равно душно. Возможно, и ребенок такую же модель.
Нам надо вообще с Викой каждый раз при встрече играть в игру «Правда или ложь?».
Делайте ваши ставки, господа.
А вот скажи, как правдиво рассказывать о вреде нелимитированного употребления сахара для ребенка?
Как в школах, которые проповедуют food education, рассказывать, что сахар в большом количестве, все начинают с зубов, рассказывают про зубы, что он может привести к кариесу, потому что последствия...
Да, я даже показывала такие страшные картинки.
Не забалуешь тобой. Потому что долгосрочные перспективы, когда-то через 30 лет, возможно, это приведет к ожирению, для ребенка не так, как
звучит. Да, стоматологов все не любят.
Какой-то диабет, что это вообще непонятное, возможно, будет или нет, я не знаю. Но вот поход к стоматологу и сама картинка ковыряния в зубах не у всех детей вызывает какие-то положительные эмоции. Причем кариес, он действительно быстрее может наступить, чем ожирение. И рассказать ребенку можно, что у некоторых детей даже бывают зубы болят от чрезмерного употребления сладкого. Это правда. Я не ребенок, но у меня, например, вот я реагирую нехорошо на него.
Вот у меня то же самое.
Да, я прямо чувствую, что зубы мои не рады общению с блинами.
То есть к тебе, получается, обращаются родители с детьми, у которых есть проблема и прям реальная зависимость от сладкого, или как это?
Некорректно, наверное, говорить, что зависимость от сладкого. То есть мы не можем найти в международном классификаторе болезни такое заболевание, как зависимость от сладкого. Но есть такая теория, что вызывает зависимость не сахар как углевод, как продукт питания, а скорее как, знаете, вот есть игровая зависимость или шопинг, да, когда мы зависимы не от вещи, а от процесса. То есть у многих есть зависимость со сладким на таком психологическом уровне. То есть для них это форма проживания эмоций или форма, с помощью которой они справляются со стрессом. И в этом случае мы не можем просто убрать сахар из рациона человека, сказать: ну не ешь, а как же он будет со стрессом справляться? Мы сначала помогаем ему научиться проживать эмоции и чувства свои другим способом, а только потом предлагаем снизить содержание сахара постепенно. И у детей, чтобы такая же история не наступала, чтобы они не становились как взрослые, которые, ну, не могут по-другому, мы сразу начинаем параллельно объяснять про вред сахара, чрезмерного потребления сахара, и учим детей справляться со своими эмоциями, со скукой в том числе, со стрессом, без заедания печеньками. Я сама так с ребенком делала, чтобы он сидел в коляске молча, я давала ему печеньку и решала...
Сушечку дают, например.
И он молчал, а я решала свои дела. То есть потом, когда я столкнулась с последствиями, мне пришлось переучить его на то, как занимать себя, как справляться со скукой, с негативными эмоциями и постепенно убирать печеньки. Работа в 2 направлениях.
А правда ли?
Ставлю 10 к 1.
А правда ли, что каждый раз после употребления рафинированных сахаров надо чистить зубы?
Если такая возможность есть, это будет здорово. Но такая возможность есть не у всех, поэтому если вы не почистили зубы, посреди дня, это ничего страшного. Почистите их вечером, дважды в день, утром и вечером. Но если вдруг под рукой щетка и раковина, это будет здорово. Зубы проживут дольше.
А жвачки с всякими ксилитами и чем-то там? Нилсон уже говорит, видишь, тут нет сахара, я прочитал.
Ну, сахарозаменители в жвачках встречаются, они не доставляют никаких проблем, если мы жуем столько, сколько производитель сам пишет. У них есть тоже рекомендуемые дозы, что там нежелательно больше скольки-то подушечек. Если мы не превышаем норму, то это абсолютно ок пожевать жвачку, и мы не будем учитывать это в общем балансе сахаров, то есть оно не идет.
А детям можно сахарозаменители? Ну вот такие и другие, любые другие.
С сахарозаменителями большой вопрос, потому что не все сахарозаменители прошли длительные, многолетние там, или десятилетние исследования о здоровье, ну то есть как их употребление сказывается на здоровье, и тем более они не были должным образом опробованы на детях. То есть в принципе производители заявляют, что они безопасны. Это правда, на рынок никогда не попадет что-то, что может в прямом смысле прямо вот убить человека тут же. Но мы должны помнить, что последствия могут сказаться через сколько-то лет, и это наш личный риск давать продукт сахарозаменителям или нет. Кстати, вот мы же помним, что к сахарозаменителям не относятся мед, фруктоза и так далее. Это те же сахара.
О, нет!
Нет, а вот эритриты там и так далее, то есть новые на рынке сахарозаменители, они, конечно, безопасны для взрослых в определенном количестве, но с детьми это большой риск, и каждая семья пусть принимает свое решение, стоит ли так рисковать или проще дать...
Отмерить 3 ложки, да?
Про бананы говорят, вот. А правда ли, что в бананах много нитратов, и вообще лучше их не есть? И те, кто заморочены здоровым питанием, особенно веганы, для которых бананы — это какой-то один из таких важных источников.
Говорят, что в бананах это...
Что они прям как-то специально там их добывают, эти бананы, в специально проверенных местах.
Так можно сказать про, наверное, любой овощ или фрукт. Нитратов много может быть и в огурцах, и в арбузах, и так далее. Я не думаю, что с бананами есть какая-то особая история. Их не стоит бояться. То есть, если мы, в принципе, боимся всего, и пестицидов, и ГМО, и нитратов, и вообще стараемся есть только то, что выращено на собственном огороде, где-нибудь на краю земли, удаленной от городских магистралей, тогда, если есть такая возможность, ешьте. Если мы живем в обычном цивилизованном мире, современном, то какое-то количество нитратов и пестицидов мы будем потреблять. И это, наверное, никак негативно не скажется на нашем здоровье. Но если мы выкинем бананы, огурцы или кучу других фруктов и ягод, потому что там возможны следы каких-то нитратов, тогда мы вообще останемся без еды и создадим себе...
И умрем скорее.
Да, и у нас будет огромный дефицит и в клетчатке, и в минералах, и в витаминах. И это точно нам не добавит долгих лет жизни. Мы будем жить мало и грустно. Без бананов.
Без бананов.
Да.
Это Виктория Вишнякова, специалист по питанию и нутрициолог. С индульгенцией на бананы 60 граммов рафинированных сахаров в день. Мы с ней прощаемся.
Но лучше 30.
Но лучше 30.
30. Чёрт, 30.
Вика, спасибо большое.
Пожалуйста.
А с вами был подкаст «Это надолго», его ведущие Лина и Настя. Всем пока.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.